Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет интервью, записанная около 10 лет тому назад Элиной Жгутовой. Она любезно прислала мне запись этой беседы с Василием Александровичем Жданкиным. Сегодня я предлагаю нам послушать его вместе в память об этом замечательном музыканте, исполнителе, замечательном человеке, которого призвал Господь. А во второй половине часа вашим собеседником вновь будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденёво.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Запись этой беседы с Кобзарем, преснопамятным Василием Александровичем Жданкиным, прислала мне Элина Жгутова, за что я ее сердечно благодарю. Слушая этот неспешный разговор, я узнала из первых уст историю встречи Василия Жданкина с прозорливым старцем Тимофеем Прохоровым, который, напомню, жил в Германии и отошел ко Господу в возрасте 112 лет. И все время, вот пока я слушала эту запись, меня не покидало чувство, что Василий Жданкин жив. Да, собственно, у Бога все живы.
Василий, я слышала, раньше вы были рок-певцом. Это правда?
Ну, это, может, громко сказано. Я увлекался рок-музыкой, но это было задолго до профессиональной сцены. А вот на профессиональную сцену я вышел уже с народными песнями.
А как вы попали в Германию, где произошла та история, о которой я вас прошу рассказать?
После... В 89-м году был такой всеукраинский конкурс «Червоная рута», где были представлены все жанры популярной музыки. Ну, в том числе и народная песня, и авторская песня. Там мне дали гран-при, и после этого я поехал кататься по миру. И немцы меня пригласили на чернобыльские концерты. Они собирали средства для лечения детей Чернобыля. Я с удовольствием поехал. Пригласили они меня на свое Рождество, католическое. И пробовал там уже до нашего.
А вы приехали туда с какими песнями?
С народными.
С народными украинскими песнями.
Да.
А к православию вы там до какого-то имели отношение?
Можно сказать, даже враждебное.
Ух ты. А расскажите поподробнее.
Дело в том, что я был в секте, секта Порфирия Иванова. Я думаю, наши слушатели знакомы с этой оздоровительной системой. Но это очень мягко сказано. Эта система, это очень мощная оккультная система, когда видят, что человек, скажем так, усердствует, занимаясь вот по этой системе, его уже посвящают более так глубоко в учение Иванова, которое я бы назвал такой славянский буддизм. Система очень мощная, потому что присутствует аскеза, закаливание, а главное, присутствует момент отречения от Христа.
То есть это вот необходимость, потому что все, что вы перечислили, это вроде бы как хорошо.
Да.
И закаливание, и здоровье, да, и аскеза. А вот отречение от Христа, это сознательное, да?
Да. То есть надо, оно, скажем, не произносится, что я отрекаюсь от Христа, просто надо снять крестик.
Просто снять крестик.
Это то же самое практически.
Ну, да.
Это как раньше было, бросить кусочек лада на кадильницу перед идолом.
И как дальше развивались события? Вот вы приехали в Мюнхен на выступление.
Да, я тогда ходил по системе Иванова, ходил зимой в рубашке с коротким рукавом, босоножки на босую ногу.
Не холодно было?
Да, патлы у меня были длинные, такие за плечи, бородища тоже такая, да, тоже очень мощная. То есть нельзя было ни стричься, ни бриться. И в таком виде я выходил на сцену. Ну, естественно, это выглядело экзотически, ну, в сочетании с народным костюмом. На сцену я выходил босиком.
Зимой?
Да. Ну, везде. И, ну, немцы меня называли не иначе, как Иван.
Какой был инструмент тогда?
Кобза, даже Кобза. Что сейчас, да. И вот после очередного концерта ужин, и вот какой-то немец говорит мне: а вот у нас в Олимпийском парке, говорит, живет такой же самый чудак, как и ты, только постарше. Говорит, такой смешной, сам себе церковь построил. Ну, я думаю, раз смешной для немцев, значит, какой-то нормальный человек. Говорю, отвезите меня к нему. Он назвал его отшельником. Ну, и я попросил, чтобы меня к нему отвезли. Мне на утро дали машину.
Это было просто любопытство или стремление?
Да, вот любопытство. А, не, просто... я понимал, что, ну, это был, должен быть какой-то неординарный человек, мне это было интересно. Но встреча превзошла все мои ожидания.
Расскажите поподробнее.
Мы приехали. Кстати, за рулем машины сидела вторая жена зятя Бандеры. То есть дочка Бандеры умерла. И ее муж женился второй раз на украинке из Польши. Но что меня удивило, она вообще не хотела говорить о политике, потому что ее это все очень уже, как сейчас выражаются, достало. Она хотела жить нормальной жизнью, а им не давали, потому что такая семья. И вот мы начали искать отца Тимофея, вернее, отшельника Тимофея. Это было, когда я увидел вот эти супермодерные строения спортивные, комплексы огроменные. Я себе подумал, где здесь может жить какой-то отшельник? И вот мы ходили-ходили, пока не нашли полицейского. Спросили его: а, Еремит Тимофей, ну, по-немецки Еремит, отшельник. И говорит: а вот зайдите вот там, корт крытый, там вот за ним вы увидите. Мы заходим, и вот открывается картина, в которую глаза не верят. То есть дворик такой, как на Украине, заросли какие-то, заборчик перекошенный. То есть совсем не Германия.
А вокруг современные
спортивные. А вокруг современные спортивные города. Часовенка тоже из каких-то старых досок сбитая. И такая же мазанка, вот как на Украине строят. Настолько это не вписывалось в окружающую обстановку. Это выглядело как фотомонтаж, как будто. И вот я зашел в этот дворик, постучал в дверь. Услышал: аминь. Значит, можно. Открываю дверь. Смотрю на фоне окна фигура старца. Открыл рот, чтобы поздороваться. Он говорит: проходи, Василий. Садись. Рассказывай, что там на Украине делается.
Вас это не удивило?
Я сначала, меня это шокировало. Думаю, ну я чудотворец, а тут меня по имени называют. А мою спутницу, которая меня привезла туда, в это... Иванка ее звали. Он назвал Ивасей. И она расплакалась. Оказывается, так ее назвала только бабушка в детстве. Вот. Я все-таки думаю, нет, наверное, немцы предупредили деда, что придет такой Василий. Вот, и он решил меня удивить. И я так осторожно начал с ним общаться. Я осторожно начинаю что-то рассказывать и к нему присматриваюсь. Такой был полумрак в хатке в этой, а потом, когда уже глаза привыкли, смотрю, уже такой очень-очень пожилой старец. Вот, а он меня рассматривает и говорит мне: и что, это ты так и ходишь? А я гордо так: да, вот так вот. Он говорит: ничего-ничего, оденешься. Думаю, ого, это ж такие заявки. Думаю, никогда я не буду одеваться. Потом смотрю, у него бутылка вина стоит на столе. Ну, по системе Иванова ничего нельзя спиртного пить. А дедушка, смотрю, уже старенький. Говорю: дедушка, вы что пьете? Он говорит: да, пью. А ты что, не пьешь? Говорю: нет. Он так посмотрел на меня пристально. Говорит: ты же на концерты ездишь. Езжу. А я еще ничего не сказал. Кто я, что я? Тебя люди принимают. Говорю: принимают. Наливают тебе, наливают. И ты не пьешь? Говорю: нет, не пью. Я пауза, он так рассматривает, улыбается, говорит: и что ж ты считаешь, что ты лучше их? Я подумал, думаю, действительно так получается. Говорю: дед, наливай. Он налил мне, себе налил. Мы выпили. А я принес ему банку тушенки такой домашней из Украины, хлеба черного. Он открыл эту банку. Мы с ним покушали. Это потом уже я узнал, что он мясо не ест.
То есть он смирился?
Он так ради меня, ради любви. Просто. И вот после этого стакана вина у меня не понял, что со мной начало происходить. У меня хлынули слезы из глаз. И у меня возникло такое жгучее желание поисповедоваться ему. И я начал рассказывать все, что там на душе накипело.
А он был каким-то священником? Или он...
Нет, он был мирянин.
Монаш. А, он мирянин был.
Да. И вот в какой-то момент я понимаю, что я молчу, а он мне про меня рассказывает с детства. Вот как я себя помню. И такие нюансы, что даже мама моя не знала. И вот тогда я понял, что никакие немцы его не предупреждали. И вот он меня вот так перевернул. С головы на ноги, можно сказать.
Это была единственная встреча?
Нет, мы 3 раза встречались. Угу. Я, конечно, пока я был там, я не мог больше, но только 1 раз к нему прийти. Он мне дал почитать Патерик, первых подвижников, пустынников. И я вот проглотил эту книгу за ночь, прихожу к нему 2-й раз. Я говорю, батюшка, я хочу получить бесстрастие. Вот, он смеется. Говорит, ты знаешь, что ты хочешь? Я говорю, да не знаю толком, но хочу, потому что мне все уже надоело. Он говорит, ты говоришь, там голодал по системе Иванова по 3 дня в неделю? Я говорю, да. Ну, говорит, пост от Бога, а голодовка от сатаны. Я говорю, а как это? А он говорит, в посту есть молитва, и пост не ради тела, а ради Духа и ради Христа. А голодовка ради тела, а природа боится пустоты. Я говорю, если не входит молитва, то входит лукавый. Вот когда он мне это сказал, я тогда понял, откуда берутся эти все экстрасенсы и прочие чудотворцы, каким я себя причислял в свое время тоже. И я так понимаю, что он из меня изгнал этого беса.
А молитвы мучил какие-то?
Да, ну он мне просто напомнил молитвы, которые я знал с детства, но я их как бы не употреблял.
То есть вы были крещены в детстве?
Да,
родители,
да,
были верующие.
Причащался до 9 лет. Потом меня забрали в Кривой Рог, и там не было ни храма, ни ничего.
Какую молитву он напомнил?
Ну, Отче наш, и Богородица, Дева радуйся. Ты говорит, хорошо, ты попастись денька 4 без воды и без пищи, и я помолюсь. Может, что-то получится. Я думаю, какая ерунда, 4 дня. Ничего трудного в этом нет. Я начал поститься, и с первого дня меня как скрутило. Голова раскалывается, желудок скрутило.
А по системе Иванова не было таких проблем?
Конечно. Думаю, что ж такое происходит? Не может быть такого. Вот. Но терплю, молитвы читаю, когда могу. А на 2-й день полегче. На 3-й день вообще отпустило. И на 4-ю ночь снится мне моя мама, которая никогда мне не снилась, пока я занимался системой Иванова. Покойная мама. И вот она мне снится, благословляет меня, целует. И я слышу голос с неба. Но почему-то по-немецки. «Грюзгот». Это баварское приветствие.
«Велик Бог».
Да. И просыпаюсь совсем другим человеком. Я вообще не ощущал веса тела. Мне казалось, что я не ступаю на землю, что я как будто над землей просто парю. Я всех любил. Арабов на улице, турков, этих полицейских. Но хватило меня где-то 8 часов, наверное, такого состояния. Ну, понятно, что я не был готов к этому и сейчас не готов, но просто по его молитвам мне Господь дал попробовать, к чему надо стремиться. Я кого-то осудил, кого-то на улице, так, походя. И я так слышу, сразу я потяжелел. У меня какая-то как будто кожа вот с макушки слазит. Ушла эта благодать. Ну, иначе оно и быть не могло. И потом, я помню, то ли во 2-й, то ли в 3-й мой приход к нему. Я оставил жену, когда вот занялся вот системой Иванова, и пошел к другой, потому что эти мои, можно сказать, собратья по секте говорили, что если жена тебя не поддерживает, тебе надо найти духовную пару, то есть надо 2-ю женщину тебе найти, чтобы она тебя понимала и поддерживала. Ну, конечно.
Вы послушали?
Долго не надо было искать. Я послушался. Ну, а 2-я оказалась такой же обычной женщиной. И я вот сижу и старцу жалуюсь, что вот женщина, вот они такие, всякие. вот она не то, вот она не сё. Он сидит, улыбается, говорит, женщина. Я говорю, да нет, вот она такая, всякая. Она говорит, женщина. У меня дошло, что женщина хотеть. То есть он так, это по-простому, так, с любовью такой.
Вернулись к жене?
Да.
Она простила?
Простила, она меня ждала, слава Богу. И что интересно, что я после возвращения уже к ней, я ее полюбил. То есть я когда женился, я женился просто так от одиночества. Родня меня затюкала, что сам останусь. Вот я с испугу женился, смотрю, более-менее подходящая девушка. Женился так. На любви не было. А вот любовь пришла после того.
По молитвам?
Да.
Тимофея?
Ну, может, еще за смирение послушал старца. И вот в третий раз, когда к нему пришел прощаться, он сидел и плакал. Батюшка, почему вы плачете? Он говорит, Хусейн распугал белых голубей. Это началась война в Кувейте. То есть Ирак напал на Кувейт. Я говорю, а что это значит? Он говорит, это начало конца. Я говорю, а когда будет конец? Он говорит, этого, сынок, никто не знает. Смотри, когда в Европе пропадут границы. Тогда жди. Он говорит, Европа будет воевать с Россией. Ну, весь мир, говорит, будет воевать с Россией. И проиграй. Вот, Европа сгорит. А все православные, которые будут в Европе, все побегут в Россию. Потому что в Европе воды не будет даже. А потом я его спрашиваю, а сколько вам лет? Он говорит, 2000. А я говорю, а как это получилось? Он говорит, я вижу, ты не смеешься, я тебе расскажу. А то немцы смеются. Значит, он воевал в советской армии. И уже немцы отступали в 44-м году. И его взяли в плен. Ну, каким-то образом попал в плен. Но бежал из лагеря. И возвращался домой. По дороге ночью является ему Пресвятая Богородица. А он с детства был глубоко верующим человеком. И вот она говорит, что ему назад дороги нет. Он должен идти на запад и там строить церковь. Он взмолился. Говорит, жена, трое детей, четвертым беременна. Ему было сказано, иди, куда тебя посылают, за детей не тревожься. Он пошел. С каким-то обозом в Австрии. Попал в тюрьму, потому что не было документов у него никаких. Ну, когда взяли в плен, немцы забрали документы. Ну, австрийцы, те же немцы, для них человек без документа, это какой-то нонсенс. Они его продержали почти год в тюрьме, а потом решили от него избавиться. Подослали киллера, чтобы ее задушил. Но он с Божьей помощью с киллером справился. Понял, что дело серьезное. Говорит, взял на себя строгий пост. Решил поститься. Без воды, без пищи, пока его вопрос не решится. Пропастился 20 дней. Собирался еще дальше поститься. Говорит, уже после там, какого-то пятого дня там было нетрудно. Но, говорит, на 21-й день явилась ему Пресвятая Богородица. Сказала, чтобы он прекращал пост. Что каждый должен нести крест, который ему по плечу. И что его скоро выпустят. Его место в Мюнхене. А за каждый день поста он прожил 100 лет. Ну, как бы получил мудрость 2000 лет христианства. И вот, говорит, вот с того момента я уже знал, кто и с чем ко мне идет.
То есть дар прозрения получил.
Прозорливости, да. Вот. Но это не главный его дар, конечно, был. Главный его дар был вот такой любви отеческой. От него такая любовь исходила, вот, просто неимоверно.
Как вы с ним расстались?
Кстати, нужно сказать о том, что немецкие власти, значит, не власти, а Олимпийский комитет в 70-х годах хотел его выдворить. С этого места приехали эти представители Олимпийского комитета к нему, потому что там на этом месте спроектировали этот Олимпийский городок. И говорят, мы дадим тебе большой участок земли, шикарную виллу в другом конце города. Пожалуйста, себе там живи, а нам это место нужно. Он говорит, ребята, мне тут Господь поставил, а вы себе как хотите. Они посмеялись и уехали. Значит, через 2 дня приезжают 2 бульдозера его сносить. Вокруг дома человек 800 его духовных чад со всего мира. Среди них дипломаты, журналисты, юристы. В общем, скандал. Но это не Советский Союз был. И немцы покрутились, решили строить вокруг него. И вот так земля эта осталась неоформлена вот, буквально до его смерти. Вот, это в Германии, в центре, в самом сердце.
А сейчас там что?
А сейчас там его дом-музей. Немцы его очень почитали. Кое-кто, конечно, его почитал как действительно христианского подвижника. То есть некоторые немцы понимали, кто он такой. А большинство просто вот как вот такая местная достопримечательность.
Русский сувенир.
Да-да. Ну, всегда с улыбкой о нем говорили немцы. И вот оставили все как было. Оказывается, значит, эту землю купил кто-то из его духовных чад, который работал в мэрии, оформил на себя и подарил России этот клочок земли. С таким комментарием, что эта земля должна принадлежать России, потому что на ней жил русский святой. Так что там сейчас можно увидеть все. И этот домик его, и часовенку, где он служил. Он каждый день обходил это место с иконой, с молитвой, каждый вечер. И вот возникали разногласия вот с местными иерархами, и с батюшками, которые не могли понять, обвиняли его в шарлатанстве, потому что как бы возникал вопрос причастия. Он никуда не выходил за пределы этого своего дворика. А так как он не священник, он не мог служить литургию. Но когда я прощался с ним, у него убирала старая немка, которая по-русски немножко разговаривала. И когда я с ней прощался, она мне на ушко говорит: «У нашего батюшки каждый вечер в келье сияние». И вот я вот глубоко уверен, что именно так и было. То есть что вопрос причастия решился по-другому, чем у нас. Я понимаю притязания там, особенно зарубежной церкви, к нему. Во-первых, он очень многих обличал. Во-вторых, он в 91-м году, когда церковь наша была легализована, а зарубежники с нами порвали отношения с московским патриархатом, он с ними прервал всякую переписку и все контакты. Вот, и я понимаю, почему. То есть он обличил их, что они должны были в тот момент соединиться с нами, а они как бы вот упорствовали. Вот. Посему вот такие нападки со стороны церкви на него. Но, во-первых, меня он послал в Почаев, где я нашел себе духовника сразу же. А всех, кто из России к нему обращался, он всех посылал к отцу Николаю на остров Залит. Но, простите, о духовных дарах отца Николая нам спорить не приходится. То есть они общались на духовном уровне с ним, он не мог с ним быть знаком. То есть посему обвинять его в шарлатанстве просто язык не поворачивается.
Многих он людей еще привел в православие. Для кого-то он был духовным отцом, да?
Да, причем это ж, когда он там поселился в Мюнхене, то к нему потянулись. Там же был Вавилон, можно сказать, в Мюнхене. Это американская зона, там и немцы, и поляки, и чехи, и испанцы. Ну, кого там только не было. Американцы. Вот. И всех он приводил к православию. Он запретил мне ездить за границу. И только вот определил вот по вот территории бывшего Союза. Как он мне сказал, уже вот когда перед прощанием он смотрит на меня, потом говорит: «А что ты сделаешь?» Я говорю: «Да вот на концерты приехал». Он говорит: «Деньги зарабатывать». Я говорю: «Нечего тебе здесь делать. Езжай на Украину». Я говорю: «Украинцам что нельзя отделяться от России». Я говорю: «А почему?» И вот он говорит такую простую вещь. Говорит: «В большой семье легче прокормиться». То есть не начал там распространяться, а так по-простому. Вот после этого я приехал в Почаев, нашел себе духовника тут же, который мне благословил уходить с большой сцены.
Ну, вы сейчас выступаете перед православными людьми, да, с духовными песнями.
Ну да. Причем, как бы, вот старец мне сказал, что большая сцена — это не для тебя. Сейчас надо по-партизански. Предприятия, учебные заведения, школы. Вот так вот. Говорит: «Малыми силами, малыми вылазками». Потому что... А я почему? А я говорю: «А почему надо с большой сцены?» Я же вроде нормальный репертуар пою. Он говорит: «Или душу продашь, или голову снимут».
То есть не полезно. Душе, да, не полезно большие сцены. Да?
И вот после того, как Талькова убили, я понял, что он был прав. Там волчьи законы, и среди этих волков такого человека, как только вы не мог выжить.
Из каких песен в основном состоит ваш репертуар?
Ну, кстати, насчет романсов, то вот когда вот я уже начал петь православный репертуар, как-то я решил романсы прекратить петь. Вот, и с такой твердой решимостью. А я-то даже во Львове подхожу к одному батюшке, я говорю: батюшка, наверное, не надо бросить петь романсы. Ну, страстные такие песни. А он говорит: знаешь что? Это, говорит, в 19 веке романсы для православного человека — это был шаг назад. А в нашем веке, когда вокруг рок-музыка, всякая блатота и все такое прочее, говорит, это шаг к Богу. Так что и я согласился с ним. И вот покойный владыка Зосима Якутский тоже меня благословил записать диск романса. Я этим займусь. Мне очень нравится эпос. Древнерусский эпос, исторические песни. Ну и, естественно, духовные канты, духовные стихи.
Вы сами пишете музыку и стихи? Или только музыку?
Не всегда. Иногда музыку чаще всего, потому что обычно текст доходит до нас, а, скажем, не было возможности записать музыку. Чаще всего тексты находятся без музыки. И вот тогда пробую делать стилизацию, вот, как я себе представляю вот, звучание. А крюк обозначает целомудрие даже до смерти. И вот когда знаешь, что вот есть такие крюки, то когда студенты консерватории хвастаются, что они поют знаменным пением, это вызывает только улыбку. Потому что современный человек, ну, я понимаю, дети и монахи, да. А когда это делают миряне, простите, это профанация. В общем, некому петь и некому слушать.
Нет, слушатели найдут. Вы к нам приезжайте, выступайте.
Нет, я имею в виду насчет знаменного пения. Потому что человек не готовый, не имеющий определенного духовного уровня, знаменное пение он не будет слушать. Для него это будет дико звучать.
А в основном у вас украинские песни? На украинском языке или на русском языке?
И на русском, и на украинском, и на сербском.
На сербском?
На белорусском.
Теперь главное послушать.
Ну, как бы удаст.
Ну, спасибо, Господи.
Вас спасибо.
Вы слушали запись, любезно предоставленную радиостанцией «Радонеж» Элиной Жгутовой. Эта беседа с Василием Жданкиным была записана в декабре 2011 года.
За веру цара и отечества мы головы сложим свои, всем мире известно, бояться нам нечего, но разве измены, други мои? Нас враг обложил и победу уж празднует, и нам не уйти с кольца, и тризну не справят над белыми красные, и Авелю Каин не укроет лица, и тризну не справят над белыми красные, и Авелю брат не укроет лица. Пречистая мать нас венчала с Россию, тяжел этот светлый венец, мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь, грехи нам отпустит горячий свинец, мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь, грехи нам отпустит. Запахли, как в детстве, сирени, соцветия, и снятся родные глаза. И ворон кружит, предвестник бессмертия, и юнкер без усы глядит в небеса. И ворон кружит, предвестник бессмертия, и юнкер глядит, глядит в небеса.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Я слышал и читал о таких вещах, что определяется этот коронавирус. То один анализ, а потом через день другой. Один показывает минус, а другой показывает плюс. И еще две недели. И опять. Болезнь эта не лечится, как
говорится. Она прогрессирует просто.
Да, разумеется. Да? Разумеется. Ну, это вот мы сейчас с вами немножко в такие технические всякие эти детали вошли по подробности. Но я вам скажу, что здесь, как и везде, здесь самое главное – это состояние душ человеческих. Потому что христианская душа, душа православного человека, она так поступать не может. Не может. То есть, если бы те люди, которые отдают приказы там, в министерстве, в этих учреждениях, Роспотреб какой-то, это я забыл, как он называется.
Роспотребнадзор, понимаете? Кажется.
Да, ну что это такое, да.
Финновояз вот, ужасный.
Вот понимаете, если бы там были бы христиане православности, верующие, действительно верующие люди, знающие, что такое любовь Божия, которые бы знали, что такое чистота души, которые бы знали, что такое отношение к человеку, человеческое, понимаете, они бы не могли издавать такие распоряжения. Если бы врачи, которые были бы в больницах, они были бы верующими людьми, они бы не могли так поступать, они не могли бы вот так вот, были бы такими вот этими, как не знаю, не буду плохих слов тебе говорить всяких.
Ну, нам сейчас скажут, тогда бы нас захлестнула эпидемия, а так вот мы вышли из нее с небольшими потерями.
Знаете что, я вам скажу, что даже вот иногда приходим там в поликлинику, врачи в этих самых своих кабинетах сидят совершенно без всяких масок. Я сам видел просто. Я видел,
потому что это невозможно целыми.
Это невозможно. Сидеть. Да, это невозможно. А другим возможно. А старому человеку, мы об этом тоже с вами говорили, а старому человеку, которому нужно просто свежий воздух, это единственное лекарство, которое в его возрасте самое действенное, а его как раз, то есть этого ему и не позволено. Мало того, еще он выйдет на улицу, его оштрафуют за то, что он вышел. Его еще лишат этой мизерной его пенсии, которой он вообще еле живет. Эти все распоряжения это дают люди, не христиане. Мы говорим о нашем образе жизни. Этот образ жизни, он просто людоедское. Свидетельство этому то, что происходит в наших семьях. Сколько мы опять скажу, детей убиваем, понимаете, совершенно без всяких мучений нравственных. И это тоже свидетельство этому, понимаете, это тоже свидетельство этому. Насчет этих всех коронавирусов, вот этих статистики, насчет этих ужасов каких-то, неоднократно было это разоблачаемо, эта статистика была разоблачаема. Что там на самом деле, мы не знаем. Ну, конечно, это есть эпидемия, разумеется, есть эпидемия. Но ведь очень просто посмотреть, что это за эпидемия, сколько от нее людей умерло. Скажем, взять вот общую смертность, взять за этот год и посмотреть за прошлый год и за позапрошлый год.
Ну да, не палить из пушки по воробьям все-таки.
Да, не смерть от коронавируса, а именно смерть общая. Сколько вообще смертей за этот же период прошлого года? Вот это было бы четкая, обычная, простая статистика. Просто посмотрите все.
То есть выгодно получается завышать статистику.
Это во всем мире так, потому что за каждого заболевшего этим коронавирусом учреждение получает дотацию от государства. Это не только у нас, это и в Америке, и везде это известно.
Батюшка, есть... ну вот понятно, что это не христиане отдают эти указы и нас, так сказать, загоняют в некое гетто. А вот нам, христианам, как поступать? Если не повиноваться, тоже вроде не по-христиански, не надевать эти маски. С одной стороны, штраф, да, а с другой стороны, как-то, ну, неповиновение нехорошо.
Я думаю, что так, если нужно надевать маски, если требует, надеть маску. Что делать? Просто надо помнить, что да, получается так. Просто получается так, что мы в оккупации. Вот так можно себя просто... А я вам скажу, что это недалеко от истины совершенно. Потому что, например, если вспомнить, опять я скажу, пока этот самый Ленин у нас лежит на Красной площади, до тех пор дело Ленина, оно торжествует у нас в стране. Потому что нет никаких причин, чтобы эта мумия там лежала. Никаких причин нет. И если мы до сих пор терпим то это просто потому, что мы внутренне соглашаемся с этой идеологией, с этой нравственностью и с этим отношением к жизни. Мы соглашаемся с этим отношением к церкви, которой проповедовал этот самый антихрист.
Вот сейчас уже я слышу, там архитекторы обсуждают, что надо в любом случае это строение оставить, оно шедевр с архитектурной точки зрения, сделать там филиал музея имени Щусева архитектурный. Ну, понятно, что и до этого, может быть, не скоро еще дойдет, пока еще никто мумию выносить не собирается.
Ну, но да.
В любом случае очень странно обсуждать перспективы этого строения, да и вообще сравнять с землей надо.
Ну, знаете, мы с ними спорить никак не можем. Мы в разных весовых категориях находимся. Поэтому я так предлагаю, что когда им прикажут, они это все вынесут, эту мумию, сделают это и музеем, а потом им прикажут, они это все уберут, и они сравняют с землей это все. То есть, ну, это все в любом случае, это будет руководствоваться не христианским чувством, не христианским отношением к жизни, не христианским отношением к этому человеку, который, собственно, является символом богоборчества, не этим, а какими-то другими соображениями, соображениями какой-то дисциплины. А кто там эту дисциплину держит и кто этим всем распоряжается, я не могу сказать. И вообще, ведь это дело не наше здесь, мы об этом говорить не будем. А во всяком случае, ничего здесь христианского в этой нашей жизни нет. А есть только одно, знаете, как вот Пушкин перевел, по-моему, какого-то француза. «Все мое», — сказала Злата. «Все мое», — сказал Булат. «Все куплю», — сказала Злата. «Все возьму», — сказал Булат. Помните это, да, у Пушкина?
Да, конечно.
Любопытное. Ага. Да. Очень хорошее. Но я вам скажу, что вот можно продолжить это стихотворение. В какую-то в ночь Злата купила несколько кинжалов, и на утро Булата не стало. И все перешло к Злату. Все, чем он владел, все теперь стало владеть Злата. Так что, понимаете, короче говоря, если по-современному говорить, стал мир однополярным. И теперь... Единственное, что может сдерживать, и всегда сдерживало, это царская власть, видите, она ликвидировалась. Все перешло теперь власть к золоту. Поэтому, если человек не христианин, если он не руководствуется христианскими заповедями и законами Божьими, если он совести своей не руководствуется в своих поступках, то он, естественно и неизбежно, будет руководствоваться только личной выгодой, денежной. И все. И больше ничем. Так что вот мы должны знать, что единственное, что может еще сдерживать, как мы и знаем, христиане, единственное, что может сдерживать приход Антихриста в этот мир, это церковь. Это вера в Бога, во Христа. И больше ничего. Все остальное будет куплено и продано, и будет построена такая система, в которой христианину и честному просто человеку жить будет невозможно. И это написано в Апокалипсисе. Другими словами, я просто пересказываю, исходя из своих каких-то исходных разговоров нашего. А в принципе, мы все это знаем прекрасно. И все это происходит на наших глазах. Потому что действительно так быстро, так молниеносно все наше общество так перестроилось на лад денежных отношений вообще. То есть это уму непостижимо. уму непостижимо, как люди стали, переменились все, и общество, и организации все стали такими же. То есть, ну, невозможно просто. Так что вот, мы видим, как это все быстро меняется. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что в конце концов все дойдет очень быстро до окончательного конца. Но к этому, еще раз скажу, надо быть готовым. А что делать? Надо быть готовым. Если мы так будем все время ждать, там вот надо же, вот нам это самое как-нибудь полегче, как-нибудь так повеселее. Ну что ж, еще раз скажу, вольному воля. А мы как-нибудь постараемся все-таки...
Обрести рай,
да.
Господи.
Да, это верно сказали. Да, постараемся так. У вас другого нет выхода, потому что уж очень страшно. Страшно. Это жизнь без Бога. Она невозможна. Понимаете, невозможно. А Бог у нас, вот Бог Иисус Христос. Куда Он идет, туда и мы идем за Ним. Как Он нам велел жить, какой образ жизни соблюдать, мы стараемся соблюдать такой образ жизни. А за других мы не можем отвечать. Наше общество мы не сможем контролировать полностью. Мы и в свое время, когда все это было у нас, казалось бы, в руках, православный мир был православный царь. И вот что произошло в один какой-то просто в день, и все рухнуло. Вот так вот.
Да еще царя и обвиняем, по большей части, многие люди в этом. А сами-то без царя в голове до сих пор живем, Господи.
Да, конечно. Это все одно с другим связано, разумеется.
Вчера я общалась с одной своей знакомой давней. Восстанавливает она храм в Нижегородской, там, глубинке. И я там посильно тоже какую денежку получила, радостно ей перевела. Она звонит, благодарит и говорит... Ну вот поразительно, вот откликаются люди оттуда, отсюда, всех благодарю. Но люди, которые живут в этом поселке, а они уже год, наверное, года два занимаются этим, такие вот энтузиасты приезжают там, разбирают завалы, что-то стараются для этого храма сделать, хотя все это очень сложно. А люди, местные жители, не приходят. Вот говорит, летом приходили дети, я была очень рада, что они хоть как-то там помогли, сейчас дети учатся, а люди не идут, и даже в этом... видят какой-то, говорят, а что это они тут? Наверное, эти москвичи, что-то они с этого хотят. Понимаете, она такой человек радостный, но тут она просто удрученная была. Говорит, у меня порой опускаются руки людям, которые здесь живут, для которых, собственно, этот храм восстанавливается. Они как будто в этом и не нуждаются. Вот что-то с нами действительно необратимое происходит, потому что мы-то все надеемся, что у нас в глубинке, там в провинции еще люди, кстати, менее испорченные цивилизацией, и вот этим вот башком наживы, там все-таки можно прожить еще и своим трудом. Поэтому у нее как-то ощущение такое, батюшка, хотя она человек церковный, ощущение, я бы сказала, некого тоже апокалипсиса, прямо вот приблизившегося.
Ну, во-первых, это дело обычное. Вот, кстати, вот и у нас в Покровском храме, бывшем моем, ну, вот была очень похожая ситуация. Похожая. В какой-то критический момент, когда у меня там было очень тяжело, конфликт был на приходе, это в самом начале там было. Ну, вот, практически местные жители, они меня не поддержали. Нас с матушкой просто выгнали из дома, который дом нам, он был, ну, от храма, та симпатичная избушка была, нас с матушкой просто выгнали. Практически на снег. Это было прямо еще весна, но вот еще снег лежал с вещами. Ну, там потом все пришло немножко вот так в норму. Там в одну, у нас там все в одну, в другую сторону, такие как качели были. Ну вот, но потом все успокоилось, но я вам скажу, что...
Вот, такое грешен, дело великое, оно, наверное, без искушений тоже, знаете, не бывает.
Да, конечно, да, это да. Но вот я грешен, я до сих пор я не могу забыть об этом. Понимаете, не могу забыть. Потому что не могу. Вот. Я, конечно, ни на кого не сержусь и ничего там, я как-то зла не помню, но вообще получается, видите, что помню. Тоже это не очень хорошо, конечно, но для меня это был такой довольно удар такой сильный тогда. И я знаю, что мой знакомый, мой, который сейчас умер, очень старый знакомый, который внезапно мне позвонил и сказал, что он священник тоже. Это был Борис Дубовенко, протоиерей отец Борис. Он позвонил мне, и вот мы с ним познакомились заново, можно сказать, это было вот лет 10 назад. Вот, и он мне спрашивал, там-то служит. Очень было мне приятно, я, к сожалению, так с ним не увиделся перед смертью его. Но я посмотрел в интернете насчет этого прихода и обнаружил там газетку, где его там поливали жуткой грязью, вообще, бог знает, что там писали, местная газетка такая. А из-за чего? Из-за того, что там был конфликт с соседями. То есть землю там нужно было межевать, понимаете, и они были против этого. Они же привыкли, понимаете, местные жители, они же привыкли к тому, что они ездят здесь направо-налево, мимо храма, там туда-сюда, вообще внимание, а здесь забор. Вот так. Мы здесь уже 40 лет ходим, и вдруг нам нельзя. Абсолютно то же самое было у меня на приходе. То же самое.
Хотя вокруг каждого храма раньше было кладбище, и явно там тоже были захоронения, да. И там кости,
Господи. Да, конечно. И будет то же самое у меня, когда мы поставили забор, мы после этого с соседями началось недоразумение, мягко говоря. Мы, по-моему, 6, по-моему, этих самых судов вынуждены были провести, прежде чем мне как не успокоились, там забор не поставили. Так,
да. Ой, вот. Да что говорить, не помогают. Я вот сейчас прямо вспомнила. Сейчас да. Противников сколько строительства
да,
храма
конечно,
вот, по соседству?
Конечно, конечно. Но это все ведь не просто так. Вот мы сейчас говорим этот самый ковид, этот самый вирус. Это ведь тоже явление одного порядка всего. Понимаете, это порча. Порча души, порча тела, порча, не знаю, там просто, ну, нравственности, так уже, если на самом низком уровне, скажем, понимаете. Но это все порча народа. И оно и так проявляется. Потому что духовная порча, она вылезает в физическом каком-то здесь, вот в этих эпидемиях, и в борьбе с этими эпидемиями, понимаете, совершенно бесчеловечные всеми эти ситуации. Так что в этом смысле здесь совершенно ничего удивительного. Люди привыкли ходить мимо этой руины, они загрязняли ее, они там, значит, что внутри, там, когда расчищались, там было, боже мой, думаешь, что же это, как же это можно было? А вот так можно было. И у этих людей, как правило, знаете, даже просто я скажу, что и совесть бывает у многих нечиста, потому что когда ломали, они что-то с этого поимели. Когда ломали забор, ведь у нас по храму Покровска был прекрасный забор, как вокруг каждого храма. Каменный такой, кирпичный стоял, очень красивый. Куда-то он делся. Все было разобрано, ничего не осталось, ни кирпичика. Понимаете, значит, это все кто-то разнес по своим дорожкам, по своим там сарайчикам. И эта душа забыть она не может. И не может простить этому храму, что он опять возник здесь. Это обычное дело. Это вот такой эффект души, которая перед кем-то согрешила. Это очень часто бывает. Мы часто не любим какого-то человека, и вот он неприятен нам, а даже мы иногда просто до ненависти доходит. Часто это бывает от того, что мы что-то ему сделали, какую-то гадость. Предали его, как-то обидели, оскорбили, как-то унизили. Бывает так просто. А душ просто обокрали. И так тоже бывает. Обокрал его, а потом его же и ненавидишь за то, что он еще существует здесь на земле, он еще здесь видит тебя. Они помнят, что это было такое. Этим, я вам скажу, повязаны очень многие семьи в нашем народе. Потому что многие поживились тем, что было у соседей, то, что было у храмов. То, что вообще было не их, вот, а стало их. Квартира была вот того-то, а стала моя квартира.
Да, понимаете, написал донос и въехал.
Была земля мироеда, а стоять перед ней вот картошку сеял, да. И вдруг его реабилитировали. Это что? И что мне с этой землей делать? Так что и люди начинают ненавидеть вообще вот все это, все то, что обнаружило это твое преступление, это твое воровство и грабеж, которым ты вот поживился в свое время. Вот, а это вылезло на свет Божий, а я это терпеть не могу вообще теперь, вот это вот, ограбленное мною. Даже вон мы здесь, когда уже реставрировали храм, там у нас доски лежат, какие железки там около храма, там и строитель там что-то делает. Какой-то мужик подошел, один из этих соседей взял досочку и пошел.
Выбрал вот. Получше, да? Но да, ведь потом эти да. люди, они же все равно придут в храм. Ну, не все, но многие, я верю, что придут.
Вы понимаете, кто мог прийти, тот пришел. Кто не мог прийти, ну, может быть, того Бог приведет к последний момент жизни. Ну, знаете...
Ну, не приведет, так принесут его
спеть. Будь-то узкий. Да, я знаю, конечно, принесут-то это точно, принесут, конечно, да. Вот, ну, даже думаешь, ну, вот с этими соседями, которые на меня вот это писали там заявления всякие, вот понимаете, там, ну вот его же принесут ведь, это вот старичка вот это принесут в храм, и я буду должен его отпевать. Конечно, я его отпою, разумеется, да, но вот неужели он сам этого не понимает вообще, что он же никуда не денется от этого храма, он здесь
многие
живет.
Многие люди тоже живут так, как будто смерти нет, вот вы же говорили, да, что у вас да. было в молодости такое ощущение.
Ну вот он вот никуда не денется от этого храма, вот все равно его принесут сюда отпевать. И от Бога он никуда не денется. Ну, люди, знаете что, это, когда человек в таком состоянии находится, он как бы обезумливает. Он не понимает, действительно. Он как бы... Как
ну да, это некого рода одержимость такая, да?
Да,
вот,
конечно, да. Это духовная болезнь, которая и ум помрачает. К сожалению, вот наш народ никак не выйдет сейчас да, целиком из этого обстояния. Он как будто обезумлен, как будто он не поймет вообще, где он живет, на какой земле живет, что он называется русским, а что такое русский. Я вот задумался, мы с вами начали нашу серию эту 5 лет назад, когда я вот начал говорить о том, что я вот не знаю, сомневаюсь как-то, я русский ли я, русский ли вообще, вот настоящий ли я муж. Настоящий ли я крестьянин вообще? Ну, действительно, и мне это каждый раз при каких-то, при новых ситуациях, да, в любой жизненной ситуации я начинаю думать, вот, ну, а как это правильно, это неправильно, ну, что же я буду, вот, скажу там, вот, людям скажу там, или, да, если я так сделаю, я так не могу. А некоторые люди, вот, понимаете, не задумываются, все, ну что ж делать? Бог с ними разберется. Я не хочу осуждать никого, не тех, кто там грабили храмы, не тех, кто сейчас там так вот относится к своим близким, там, как эти врачи удивительные. Вот я не хочу их осуждать, но я просто вот констатирую, что вот какова наша жизнь, вот она наша здесь бывает. Частенько, и слишком частенько, понимаете, бывает. Что она собой представляет? Конечно, есть и храмы, у нас и строятся храмы, и крестные ходы у нас, разумеется, да, и люди причащаются. Я говорю, что я удивляюсь. Некоторые так, вот так исповедуются, причащаются, такие, ну, чистые души. Блин, то, что они прошли там, может, и были неверующими, но они понимают смысл христианской жизни, стараются жить, чтобы не стыдно было перед Богом. Так что вот, дорогие братья и сестры, вот и нам тоже нужно. Нам нужно всегда, мы же христиане. Мы часто вот говорим об этих вот во всех страшных ситуациях там в обществе нашем, вот, и даже и в церкви. Но мы же не можем брать примеры с этого. Мы должны брать примеры с наших святых, которых мы поминаем в церкви, каждый день поминаем. Наших святых. Мы же стоим перед их иконами и молимся. Мы призываем их молитвенным образом, призываем их в молитвах своих. Они нам помогают. Ну так надо не только призывать их на помощь, а надо и стараться и себя под их образ жизни как бы немножко...
Подражать.
Подражать да? этому, да, как бы менять свою жизнь. Так же иначе молитвы наши, они будут безрезультатны. Потому что, ну что ж, просить, а самим ничего не делать. Всякий наш поступок, он должен быть выверен по образу жизни Господа нашего. Вот видите, как действительно образ жизни, наша передача образ жизни. Вот образ жизни, Господь наш Иисус Христос. Вот же. И что здесь сказать? Если мы так будем иметь в виду вот этот образ жизни перед собой, на который мы будем ориентироваться, то ну как мы можем там говорить о том, что нас призывают к унынию, там, ко всему такому горестному. И, во-первых, пример такой жизни, совершенно беззаветной, такой мужественной, самоотверженной жизни, он должен нас вдохновлять. А потом и должно нас утешать то, что мы рядом с ним, мы идем за ним. То есть, ну, мы его. Мы вместе в одном ряду с ним. И когда мы проживем эту жизнь, мы будем с ним рядом там вообще окончательно, навсегда, навечно. Лучше нас утешать должно. Но чем мы все хотим утешаться? Так что вот что, дорогие братья и сестры, давайте будем. По-моему, в какой-то фильм, я помню, фильм Чехов, что ли, Чехов цитирует какую-то статейку, там артист, который играет Чехов, он цитирует статейку какую-то, говорит, что... Вот пишет, говорит, Потапенко жизнерадостно пишет, а Чехов жизнегорестно. Ну вот, дорогие братья и сестры, если уж так даже, понимаете, ну что мы предпочтем, Чехова или Потапенко? Я, например, про Потапенко вообще ничего не слышал. Не знаю, был такой писатель, видите, который писал жизнерадостно. Ну и зачем он нам нужен? Нам нужен Чехов, который открывал нам глубины нашего сознания, который рассказывал нам о природе, о жизни людей, который заставлял нас задумываться, то есть мы были живыми людьми. Вот. А зачем нам это какой-то там жизнерадость эстета? Жизнь и радость дает Господь. Вот и все. Вот об этом должны не забывать. Помогай нам Бог, братья и сестры, Христос воскрес.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.
И день придет, я знаю. Народ восстанет ото сна, и Русь от края и до края поднимет царские знамена.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».